pot să-mi scriu la acest întrebări bo.
Пока 26 человек, балансируя на грани жизни и смерти, томились в блокированном мостике, и пока, теряя в дороге людей и борясь со штормом, им на помощь шел крейсер Александр Невский, время текло своим чередом. Наступил день, когда Невский, завершив тяжелый и опасный переход, достиг места катастрофы, о чем было рассказано выше. К тому времени в квадрате аварии уже находились американские крейсеры «Просперити» и «Норфолк». Американский противолодочный корабль, который близко к месту событий не подходил, и потому его имя осталось неизвестным. Корабли британского и французского ВМФ, а также авианосцы «Москва», «СССР» и «Уиллогби», США. Шторм не прекращался ни на минуту. Видимость была плохая. Огромные валы, казалось, сливались с низкоплывущими свинцовыми тучами, образуя мир, насыщенный водяной пылью и туманом. Штормовой ветер нес эту воздушно-водяную субстанцию со скоростью курьерского поезда и обрушивал на корабли. Могучие авианосцы с самолетами и вертолетами, наглухо закрепленными на палубах, взлетали на гребню и тут же тяжело оседали в разверзающуюся пропасть между волнами. Гигантский подводный корабль К-19 рядом с авианосцами казался, между тем, игрушкой. Выполнение задачи по спасению лодки было решено начать с высадки спасательного десанта на борт субмарины. Однако скоро выяснилось, что принять такое решение легче, чем осуществить. По причине шторма сближение кораблей менее чем на 100 метров создавало реальную угрозу столкновения. О том же, чтобы пришвартоваться борт к борту, не могло быть и речи. В туманный и бурный полдень 6 марта командир собрал спасательную команду, потерявшую за время океанского перехода несколько человек, и лично отобрал 5 матросов для выполнения сверхсложной миссии. Это были 5 самых опытных, самых надежных человек, в которых командир верил, и с помощью которых рассчитывал не только спасти корабль, но и прибавить звезд на своих погонах. Впрочем, говоря таким образом, я вовсе не стремлюсь бросить тень на этого офицера, который во всех отношениях был фигурой положительной. Десантно-спасательную группу, назовем ее так, ожидала задача одновременно и сложная, и простая. Все зависело от случая и ведения. С авианосца «Москва» был поднят вертолет, который, двигаясь против ветра, приближался. Невскому. Через несколько минут винтокрылая машина, раскачиваемая ураганом, зависла над палубой крейсера, и пилот отпустил трос с карабином на конце. В этот момент 5 человек спасательной группы получали последние инструкции от командира, который сам с трудом представлял себе, какими именно в этих условиях его инструкции должны быть. После смерти замполита духовное наставничество над осиротевшей командой перешло к командиру. Вспомнив и об этой своей обязанности, Пивнев завершил инструктаж парой партийно-патриотических фраз и благословил матросов на предстоящие опасные приключения. 5 человек, одним из которых был Даниил Андреев, вышли на палубу и тут же попали в объятия стихий. Штормовой ветер валил с ног, водяные брызги наполняли воздух, создавая условия полного дискомфорта. Раскачиваемый ветром тросы долго не удавалось поймать, несмотря на то, что к его концу был привязан груз. Невыносимой была мысль о том, что на этом тросе предстоит вознестись к вертолету, гудевшему в туманной мгле где-то над головами, и потом лететь в чреве этой гигантской стрекозы над бушующим океаном. Первый матрос, испуганно ахнув от переполнявших его чувств, стремительно взлетел к облакам и скрылся в недре вертолета. Пришла очередь Данила. Застегивая на поясе карабин, он чувствовал, словно одевает на шею петлю. На вертолете заработала лебедка, подъем начался. Палуба крейсера ушла вниз настолько быстро, что захватила дух. Несколькими секундами позже чьи-то руки помогли ему забраться внутрь вертолета. Первое путешествие окончилось. Началось второе, более трудное и опасное. Приняв на борт всех 5, один из пилотов закрыл дверь, и машина, борясь с порывами ветра, полетела туда, где едва видимая сквозь пелену тумана в волнах носилась неуправляемая атомная субмарина. Пока пилот твердой рукой направляет вертолет к гибнущему кораблю, и пока 5 матросов, более привычных к морю, чем к воздуху, смотрят в иллюминатор на бушующий океан и мужественно борются со страхом, заглянем на подводную лодку и посмотрим, что делается на ее борту. Положение 26 человек, находившихся в блокированном 10-м отсеке, если и изменилось, то только в худшую сторону. К этому времени в результате частой подачи воздуха давление в отсеке достигло уровня практически непереносимого человека. Спасало только то, что оно росло медленно, изо дня в день, и это обстоятельство обеспечивало некоторую адаптацию людей. Захаров больше не думал о ядерном взрыве корабля. Он не думал уже ни о чем. 3 лейтенант лежал лицом к стене, то приходя в сознание, то вновь теряя его. Как ни странно, заработала связь и уже не прерывалась. Те, кто еще был в сознании, услышали хорошую новость. к лодке летит вертолет от спасательной команды, и это вселяло определенную надежду. Значительная часть экипажа, находившаяся в передней части корабля и не попавшая в блокаду 10-го отсека, пострадала при пожаре. Многие матросы получили ожоги разной степени в энергетическом отсеке. При остановке ядерного реактора выделилась колоссальная энергия, нагревшая металлический пол и стены до температуры раскаленной сковороды. Подошвы сапог шипели и плавились, а прикосновение к любому металлическому предмету оборачивалось мгновенным ожогом. Некоторые матросы, кому случилось упасть в этом отсеке на пол, находились в приступе. Но самый печальный факт заключался в том, что к моменту прихода крейсера на борту было более 10 человек, умерших. К-19 превратился в корабль коллег, полутрупов и покойников. Таким образом, чтобы вывести судно из бедственного положения, нужны были свежие силы, и они с каждой секундой приближались в вертолете с порющими бурей. Военный геликоптер, марка которого нам неизвестна, да это и не важно, завис над подводной лодкой на значительной высоте. Шторм не позволял опуститься ниже. Глядя сверху вниз на свой корабль, ни один из 5 матросов не испытывал большого энтузиазма при мысли о спуске на его поверхность. Откровенно говоря, метавшаяся в огромных волнах субмарина представляла собой не вполне подходящий объект для высадки. Более того, ни у кого не оставалось сомнений, что операция обречена на неудачу и, может быть, даже с человеческими жертвами. Тем не менее, адмирал, которому по радио доложили обстановку, приказал действовать. Трудно сказать, имел ли место чей-то коварный умысел или во всем была воля случая, но во многих трудных и опасных ситуациях быть первому приходилось Андрееву. Медленно спускаясь на трассе, разматываемым лебедкой, Данил плохо представлял себе, как он будет высаживаться на крышу боевой рубки размером не более 5-6 квадратных метров, учитывая, что эта крохотная площадка постоянно находилась в движении. То взлетая на гребне 9-го вала, то проваливаясь между волнами, субмарина походила на разъяренное морское чудовище, и от этого сравнения сердце предательски закрадывался страх. Поднимаясь в очередной раз на волне, корабль понесся навстречу. Но когда до стремительно приближавшейся поверхности руля глубины, закрепленного на боевой рубке, оставались, как ему показалось, считанные сантиметры, рывок тросса мгновенно вознес Данила на несколько метров выше металлического монстра. Летчик, бдительно следивший за ситуацией, мгновенно отреагировал на опасность. Субмарина, угрожавшая ударом, отстала, оседая между волнами. Десантник был возвращен в вертолет. Пилот ободряюще улыбнулся. «Ну что, парень, проветрился?» Махнув рукой, дескать, проветрился, чего уж там, Данил отстегнул карабин. И так было ясно, что в лучшем случае этот аттракцион грозит поломанными ногами, в худшем. Впрочем, до этого не дошло. Пивнев, сознавая бессмысленность подобных попыток, отозвал вертолет. Вернувшись на крейсер тем же путем, как они его и покинули, люди облегченно вздохнули и воспрянули духом. Но выяснилось, что ненадолго. Светлую голову адмирала, находившегося на далеком берегу, пришла блестящая идея, которую он не заметил превратить в приказ, и в таком виде передал по радио на крейсер. Уважаемый слушатель, знаешь ли ты, что такое высаживаться на гребень волны? Это значит отстегивать трос и прыгать прямо в океан, когда подходит самая высокая волна, и падать придется не слишком высоко. Адмирал, настоящий отец матросам, обнадежил, что в это время года акулы в океане встречаются реже, и их следовательно риск быть съеденными этими морскими хищниками несколько ниже, чем летом. Пивнев, стараясь не встречаться взглядом с матросами, передал им приказ адмирала. Снова вертолет. Снова полет над бурным океаном. Те же 5 человек. Но на этот раз на ней были надеты непромокаемые водолазные костюмы и спасательные жилеты. Мысленно помолившись, Данил пошел первым. Опускаясь к поверхности океана на хорошо знакомом ему трассе, он был уверен, что не сможет заставить себя расстегнуть замок карабина. Но в нужный момент рука сама сделала необходимое движение, и с высоты 5-6 метров он упал в воду. Подошедшая волна смяла, закрутила, и мир тут же потерял вверх, низ, справа и лево. Все смешалось в круговороте ревущей стихии. Но в тот момент, когда в легких кончился кислород, и каждая клеточка тела завопила о спасении, он сумел вынырнуть на поверхность. Вынырнул и обнаружил, что за короткие мгновения волна отнесла его от места высадки, а значит и от вертолета на добрую сотню метров. Причем направление сноса оказалось не в ту сторону, куда планировалось. В некотором удалении, за громадными валами, то появлялась, то исчезала субмарина. Сознание мгновенно ворвались в страх одиночества и 8-километровой глубины внизу. Но вдруг с подводной лодки в его сторону протянулись 3 тонкие паутинки. Леонид выстрелил 3 линии. Нить одного из них упала довольно близко. В несколько взмахов Данил доплыл до него и пристегнулся специальным карабином. Очевидно, на лодке его маневр заметили, и через короткий промежуток времени он ощутил движение. Его подтягивали к субмарине. Ступая на борт родного корабля, Данил испытывал большое облегчение и поздравлял себя с благополучным избавлением от опасности. Но в то время, когда ему казалось, что все или почти все уже позади, его Одиссея, драматически развиваясь, вступала в свою решающую стадию. С помощью линеметов всех пятерых благополучно выловили из воды. По трапу, на котором была знакома каждая ступенька, каждая заклепка, спустились вниз в относительное тепло корабля, переоделись в сухую одежду. Смирнов приказал выдать пловцам по полстакана вина, как он объяснил, для внутреннего обогрева. Идя по полутемному коридору, освещенному тусклым светом аварийных ламп, вдыхая запах горелой электропроводки и встречая на каждом шагу следы катастрофы, Данил не мог поверить, что это тот самый могучий корабль, который совсем недавно рассекал темные глубины океанов и морей, месяцами не всплывая к поверхности. Ныне же это был всего лишь металлический остов с мертвым ходовым оборудованием, безжизненной электроникой и автоматикой, бездействующими системами и бригадами. А все потому, что остановилось сердце корабля — атомный реактор. Если бы не это, если бы реактор оставался в рабочем состоянии, то даже с двумя затопленными отсеками подводное судно не только бы могло остаться жизнеспособным, но и в значительной степени сохранило бы свои боевые качества. Его мысли были прерваны неожиданной и жуткой встречей. Проходя мимо открытой двери одной из кают, он вдруг услышал, как в темном провале раздался звук, похожий на вздох, и что-то упало. Сразу же вслед за этим из темноты солнечный свет у коридора вышло чудовище. «Браток», — сказала чудовище человеческим голосом, — «дай закурить». В неверном свете красноватого аварийного освещения Данил не сразу разобрал, что перед ним человек, на котором не было лица. Лица не было ни в переносном смысле, а в буквальном. Оно сгорело, а на его месте осталась черная обожженная масса, покрытая струпьями. И среди этого кошмара едва различимые блестели глаза, которые смотрели безжизненно и печально. «Закурить бы, браток», — повторил человек, жутко двигая тем, что у него осталось от губ. «Я не курю», — едва выдавил из себя Данил. Но идти вот так, не сказав больше ни слова, он почему-то не мог. Однако это слово нужное и правильное никак не приходило в голову. «Брось, парень», — сказал человек, и черная маска задвигалась. Очевидно, он улыбался. «Здесь еще не такое увидишь. По сравнению с некоторыми я отделался царапинами. Хоть сейчас на танцы». «Значит, нет закурить», — подытожил танцор. «Ладно. Может, оно и к лучшему. Говорят, курение вредит здоровью и сокращает жизнь». Он вернулся в темную каюту, оставив Данила переживать впечатление от первой встречи с разыгравшейся на борту судна трагедией. Эта встреча была самой страшной, самой памятной и тяжелой. Потом он, как и другие, привык к виду обгоревших трупов, стонам и проклятиям умирающих, ранам и страданиям. Над всем этим стояла задача освобождения людей из блокированной части корабля. Сначала эту задачу взялись решать не с того конца. Кому-то в голову пришло, что если в обшивке 10-го отсека просверлить отверстие и обеспечить доступ атмосферного воздуха внутрь, то это поможет выиграть время, поскольку людям больше не будет грозить смерть от удушья. Мысль была теоретически верная, но практически неосуществимая. Из-за шторма нельзя было ни подойти к лодке, ни высадиться на ее поверхности. Тут как тут оказались американцы. Они могли бы выполнить эту операцию, как же иначе? Представители враждебного лагеря вежливо поблагодарили, но кораблю подпустить отказались. Оставалось одно — пробиваться к кормовому отсеку через затопленный 5-й и 6-й. Но необходимо было предварительно перекрыть доступ океану внутрь этих отсеков с тем, чтобы потом можно было откачать из них воду и стравить воздух. С этой задачей успешно справились водолазы. На глубине 12-15 метров, там, где волнение шторма было уже почти неощутимо, они подплыли к кораблю и без особых приключений заварили пресловутые выхлопные отверстия компрессоров. Много времени взяло откачивание воды из затопленных отсеков, но когда последние кубометры были удалены и воздух справлен, открыли люк и прошли в 5-й отсек. Странное ощущение овладело Данилом, когда вместе с несколькими другими матросами он вошел в отсек, из которого только что была удалена вода. Светясь себе фонарями, люди осматривали знакомые помещения, оставшиеся вдруг чужими. Так бывает, когда в доме побывают воры. Вода хлюпала под ногами и капала отовсюду, издавая гулкие и булькающие звуки. Пятна света от фонарей плясали по стенам и потолку, выхватывая из темноты мокрые предметы внутреннего оборудования, вселяя в сознание людей и иррациональные страхи. Но предаваться этим чувствам было некогда. Аналогичным образом прошли шестой отсек. Седьмой, незатопленный и не полностью сгоревший, не обогатил спасателей особыми впечатлениями. Зато восьмой и девятый, выгоревшие дотла, были ужасны. Черные закопченные стены и потолок, оплавленный металл, словно корабль был ледяной, и тепло вдруг растопило его внутренности. Все это до неузнаваемости изменило интерьер отсеков. На третий день после начала спасательных работ люди, почти забывшие об отдыхе, достигли переборки десятого отсека. В ней вырезали отверстие, достаточное для освобождения пленников. Час избавления наступил. «Ребята», — горячо заговорил лейтенант Захаров, в свою очередь появляясь из отверстия и безумно озираясь. «Еще не все потеряно. Мы все еще можем взорвать корабль, чтобы он не достался империалистам. Мне нужна ваша помощь. Я знаю код. Я... В чем дело? Ну-ка, отпустите меня. Предатели, я вас всех под трибунал. А ты, боцман, первый продал родину, когда я... Допустите же меня! Отставить!» Упирающегося лейтенанта с явными признаками психического расстройства увели двое матросов. Опустевшая, безжизненная субмарина дрейфовала, гонимая штормовыми ветрами. В открытый люк боевой рубки захлёстывали волны. Не работал ни один агрегат, ни одна система. В невероятно мощных некогда цепях сейчас не нашлось бы электричества, достаточного для карманного фонаря. Корабль был мертв. В редкие минуты относительного затишья вертолеты сняли экипаж с борта подводной лодки.